Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Борьба вокруг контроля над медиапространством, которая началась на Украине сразу же после победы на президентских выборах кандидата от партии региона Виктора Януковича, стала теперь и частью украинской парламентской жизни. На днях Украинская Верховная Рада по представлению одного из наиболее известных пропагандистов партии регионов, депутата Елены Бондаренко, приняла решение об отставке председателя комитета по делам массовой информации и свободы слова Андрея Шевченко, представлявшего оппозиционный блок «Батьківщина». Собственно, надо сразу сказать радиослушателям, что на Украине такая парламентская традиция, что комитет по делам свободы слова как раз принадлежит оппозиции. Она выдвигает кандидатов на пост руководителя комитета, и большинство голосует за предложенную оппозицию кандидатуру. По сути, сейчас сложилась такая парадоксальная ситуация, когда оппозиция, с одной стороны, может предложить кандидата, но того, который понравится власти. А перед парламентскими выборами фактически комитет, которыми так большинство представляет кандидаты от власти, контролируется партией регионов уже и на уровне руководства комитета, который возглавила все та же госпожа Бондаренко. Мы сегодня поговорим об этом и о том, что вообще происходит в украинском медиапространстве, о том, как реально меняется оно в последнее время, и о том, действительно ли парламент вообще может повлиять на его изменения. С нашими гостями здесь у нас в студии директор Института средств массовой информации Виктория Сюмар. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
И буквально через пару минут к нам присоединится сам Андрей Шевченко, теперь уже бывший представитель комитета по делам средств массовой информации и свободы слова. Ну, Виктория, в принципе, вот есть такое противоречивое, да, отношение в медиасообществе к отставке господина Шевченко, но есть бесспорная истина, что оппозиционный депутат смещен большинством.
Безусловно, на самом деле это достаточно такой тревожный момент, очередной тревожный этап в развитии той ситуации, да, которую мы наблюдаем в динамике, в развитии, по поводу контроля, конечно, за информационным пространством страны. Да. То есть как бы этапы были сначала контролировать сами СМИ, да, четко понимать, как бы, что к чему происходит, собственно говоря, в разных сферах, таких как новые медиа, да, пытаться какие-то инициативы вводить, чтобы интернет опять-таки не был уже до конца свободен, да, ограничивать какие-то новые возможности. А теперь очередь, так сказать, пришла уже к парламенту, хотя, опять-таки, конечно, большой вопрос, насколько парламент влиятелен с состоянием на сегодня. И тут, конечно, нужно много анализировать, что комитет делал и что он вообще способен делать с состоянием на сегодня.
Но тут ведь вопрос, наверное, в принципе, потому что сейчас фактически Украина вступила в предвыборный год, да. Понятно, что этот предвыборный год может быть отмечен какими-то медиаскандалами, какими-то потрясениями. И в этой ситуации, конечно, очень важно, чтобы голос представителя комитета, он резонировал с мнением власти, а не с мнением оппозиции. Ну, хотя бы какое-то время, да?
Понимаете, вот если взять... Андрей Шевченко достаточно публичная фигура. Его мнение, оно всегда будет публичным, в любом случае, от имени комитета или не от комитета. Для меня комитет – это очень четкое понимание инструментария. Да? Комитет должен инициировать какие-то решения, согласовывать вопросы, которые там, законодательные вопросы, которые связаны с определенными, ну вот, со состоянием информационной среды. Вот. И, естественно, как бы там быть каким-то арбитром, он пытался быть арбитром, но вот не получалось, да, все это время. То есть вот этот законодательный механизм, он в любом случае как бы будет работать, да. Другой вопрос, как? Но опять-таки, тут мы возвращаемся к тому, а как он работал? Вот, то есть как бы вот что нам за вот эти два года комитет предложил? И это тоже очень важный вопрос, который, наверное, нужно в этой перспективе смотреть, да, если мы говорим о том, что произошло в парламенте сейчас.
Вот господин Шевченко к нам уже присоединился. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот госпожа Сюмар как раз задала вам риторический вопрос, вас еще не было. Она спросила о том, как работал комитет эти два года, который вы за эти два года возглавляли.
Главное, какие механизмы, да, есть у комитета,
это, да, чтобы воздействовать на ситуацию. Да.
Ну, по-разному, знаете, в украинском парламенте сейчас он все больше похож на, знаете, на просто инструмент в руках банковой по простым законов. Но иногда нам удавалось и громко заявить о своей позиции, но и с законами все не так плохо. Год назад мы приняли закон о доступе к информации, закон об ограничении рекламы табака. В общем, были успехи, были и поражения.
Что, вот тоже, да, штамповать законы. Вот что наштамповали, вот, ну, помимо вот этих громких, да, каких-то, что еще было принято?
У нашего комитета, я думаю, в этих обстоятельствах была одна главная функция, которая очень важна. В ситуации, когда в стране проблемы со свободой слова, очень важно, чтобы была площадка и была трибуна. Если журналистам было плохо, если были факты давления, если были убийства журналистов, то комитет ставал одной из первых площадок, где эти проблемы обсуждались. Вот как сейчас будет дальше, когда власть полностью контролирует комитет, посмотрим.
Тут просто Виктория согласится, что есть определенная нелогичность, потому что, по большому счету, власть должна была бы устраивать, что комитет не так много работает. Да, вот это будете говорить. Вот, знаете, он мало работает, не так много закон, ну и замечательно. Откуда вдруг такое законодательное рвение у госпожи Бондаренко и других представителей партии регионов? Можно подумать, что другие комитеты с двумя регионалами просто, не знаю, искрятся законодательными инициативами.
Вы знаете, вот абсолютно верно. Я вот, кстати, считаю, что вот власти этот скандал вот в этой ситуации, учитывая вообще механизмы, которые есть у комитета, по большому счету этот скандал был особо и не нужен.
Ну, она же
да?
на него пошла власть. Власть пошла почему?
В особе кого, да? Вот вопрос. Вот. То есть, как бы Лена Бондаренко, сколько здесь личных каких-то моментов, сколько здесь каких-то, знаете, околополитических, я бы так. Вот моя версия, что там Елене нужно было показать, что она игрок сильный.
Ну, это смешно,
списком, там, перед формированием списка, да,
вот. А и нужно принести голову Шевченко на блюде, ну, вот, царю вот, плясу не подает.
Как собственно, да, что вот сильный игрок, там, что она вот политик, да, вот показать себя политик.
Видите,
вот,
вы можете горжиться, эшелона. Что вы помогли,
потому что других
помогли
мотивов,
женщине доказать свою
объясните мне другие мотивы, да.
Ну, вот. Личный мотив, конечно, был, мы знаем, что Елена, она очень хотела возглавить этот комитет, ей постоянно кто-то переходил дорогу, то собственные однопартийцы, то оппозиция. Но я думаю, что это не вопрос только личных амбиций. Я думаю, что, знаете, многих людей не устраивает, что в стране все еще остаются некоторые кабинеты, куда назначают людей не на банковой, не в кабинете у Януковича, либо по согласованию с ним, а какой-то, каким-то другим способом.
Вот я думаю, что... существует?
Ну, вот комитет свободы слова до недавнего времени был одним из них. Все-таки это было решение оппозиции выдвинуть туда Андрея Шевченко с его плюсами и с минусами, он там работал. Вот сейчас таких кабинетов все меньше. Я думаю, что нам вот этим решением показывает, что в парламенте тоже вот такого пространства для маневра будет все меньше.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует депутат Верховной Рады Украины Андрей Шевченко и директор Института средств массовой информации Виктория Сюмар. Мы обсуждаем вопрос с тем, что происходит в украинском медиапространстве в последнее время. Но мне кажется, что это вообще такая знаковая, ведь просто история, дело не только в смене представителя комитета. То, что год начинается, да, предвыборный год начинается вот с таких вот демаршей в отношении оппозиции, чем бы они ни были обоснованы, это сигнал и журналистскому сообществу, и оппозиционерам, и вообще, в принципе, общество, что вот все в наших руках. Захотим вас назначим, захотим вас выгоним, вы тут не можете решать.
Ну, и мы даже смеялись, что, знаете, ну, то, что произошло со мной, ну, это маленькая, но совершенно логичная часть большой картины вот маразма, беспредела и тотального нарушения всех правил игры. Знаете, они ведь даже расстрелять не умеют по-человечески, потому что вот процедуру моего снятия с должности ее провели с грубейшими нарушениями регламента, что даже регламентному комитету не было чего сказать вот по этому поводу. Я думаю, что это просто грубая демонстрация силы. Вот захотим, освободим, захотим, назначим, захотим, пальцем покажем, кто из ваших подходит нам, а кто не подходит. Ну, я думаю,
интересный,
что...
Интересный символизм. Я думаю, вот не надо вот таких символов расстрелять. Вот я эту фразу уже вчера прочла.
Я
помню символично, как мы с журналистами в 2010-м написали вот это «Украинская неправда как утопия» на 2014 год. Так мы предполагали тогда, что верхом маразма будет провождение Юлии Тимошенко с электорной связи с партией «Батьковщина» из Лондона. Оказывается, это происходит из Качановской колонии.
Недоработка.
Мы просто были оптимистами.
Мы были невероятными оптимистами. Поэтому вот эти символы, я уже их как-то опасаюсь. Да? А вот то, что касается, когда говорить, кого назначают. Вот вчера пошел сигнал другой уже от Анны Герман. Она говорит, да, безусловно, значит, комитет должен принадлежать оппозиции.
Мы, кстати, должны сказать слушателям, что Анна Герман возглавляла этот комитет тогда, когда партия регионов находилась в оппозиции. Мы вообще даже говорим, что партия регионов до сих пор не имеет большинства в Верховной Раде. Оно там сформировано очень, так сказать, полулегально. образом.
Коммунист.
Да, с коммунистами. Вот. Нет, не столько с коммунистами. Там нет большинства и с коммунистами, а там большинство с перебежчиками из других политических сил. Вот. Так вот, когда этого большинства не было, Анна Герман возглавляла комитет по свободе слова.
Конечно, и поэтому она очень так четко сказала. Но опять-таки сигнал, что даже сейчас мы назначаем оппозицию в этой стране, это очень симптоматично, я думаю, и очень показательно. Да, потому что она сказала, ну, будет другой представитель оппозиции, но, очевидно, конечно, вы правы, он уже должен быть, он уже должен нравиться власти. Да, у нас есть оппозиция, которая, ну, не нравится, и есть оппозиция, которая нравится. Кстати, вот я думаю, что вот нужно воспользоваться присутствием тут Андрея, все-таки спросить, а кто вот нравится сейчас из оппозиции
я
власти?
Вот хочу, я только хочу добавить, что в этом есть же такой, знаете, тоже такая параллель, вот как премьер-министр Путин. Он предлагал, что вот надо вернуть общенародные выборы губернаторов, только перед тем, как люди будут баллотироваться, они должны пройти президентский фильтр. Президент их отберет, ну, сейчас вроде бы этого нет пока что в законе, предложено президентом Медведевым. Ну, вот, он их отберет, а потом граждане проголосуют за тех, кто, за одного из тех, кто понравился президенту.
Ну, я думаю, что наши российские слушатели, они лучше меня могут рассказать, как эти процедуры работают в российском парламенте и работают ли они вообще.
Но нет. Но не работает в российском парламенте, Андрей, я вам сразу скажу.
Мы вряд ли кого-то сейчас удивим.
Комитеты, закрепленные за оппозицией, на их руководство предлагается самими оппозиционными фракциями. Единая Россия не обсуждает этих кандидатур.
Ну, значит, в этом смысле наша власть оказалась более креативной и более изобретательной. Но вы знаете, в Украине то парламент всегда играл особенную роль. И при каждом из президентов очень непросто было президента воспитывать и строить парламент. И у Кучмы была своя очень непростая история разговора с парламентом, и у Ющенко, само собой. И мне кажется, что парламент всегда выполнял какую-то роль, ну, пускай маленького элемента, но важного элемента в этой системе попытки сдерживания и противовеса. Вот сейчас я думаю, что такие ситуации, наподобие той, о которой мы сейчас говорим, они показывают, что парламент эту функцию в Украине, он фактически перестал выполнять. Я думаю, что, конечно, это очень постыдно для украинского парламента. Я думаю, что настолько низко вот дух парламентаризма, нет уважения, да, полное игнорирование правил игры, нет никакого уважения между фракциями, между властью и оппозицией. Я думаю, что это на самом деле самые такие худшие времена для украинского парламентаризма, ниже падать некуда. Я думаю, что это точка невозврата. Уверен, что следующий парламент будет в этом отношении лучше. Ну, очень хочется в это верить.
Так кто, Андрей? Вот имя, сестра, то имя. Что? Вот кто может понравиться из оппозиции власти сегодня?
Не, ну, так сказать, может ли кто-то из оппозиции понравиться власти?
Да, во главе комитета, вот, собственно,
слушайте,
нашего.
Слушайте, власти не нравится никто. Вы же знаете даже, прекрасно знаете о проблемах, которые есть внутри власти.
Семья, по-моему, нравится.
Вы знаете о том, что это тоже банка с пауками. Я думаю, что сейчас все настолько черно-белое, здесь нет полутонов. Я думаю, что любой человек, который не говорит о том, что Виктор Федорович – это лучший президент всех времен и народов, которого Бог послал в Украину, он будет восприниматься как человек неблагонадежный, как минимум.
Когда вы говорите вообще о том, кто нравится власти в парламенте, я хочу спросить, а кто нравится власти в медиапространстве, Виктория? Вы знаете, вот можно ли сказать, что что-то вообще вот устраивает сейчас?
Вы знаете, мне кажется, что вот новости у Т1 представители власти могут смотреть, да? То, что их вообще население не может смотреть, это другой вопрос, да?
Новости
то
есть, как же бы люди... не для населения.
Да, вот они для зрителя одного. Я помню, это да, действительно, мы это уже проходили во время Кучмы, мне там бывшая тогда главная редактора говорит, что у нас была прямо установка, да? Делаем новости сегодня для одного человека, потому что этот зритель сегодня будет возле телевизора. Да? Вот приблизительно те же времена настали. Только вот Николай Янович Азаров, он достаточно так серьезно к этому относится и смотрит новости очень часто. И поэтому, допустим, в Украине такое событие, как принятие бюджета, комментирует только один человек вообще. Это премьер-министр. На протяжении 2,5 минут он это вот комментировал, на этом тема как бы заканчивается. Да? Вот поэтому есть вещи, которые, ну, наверное, много вещей, кстати, которые нравятся власти. Нравится, наверное, сетка, в которой исчезли практически социально-политическая тематика, да, нравятся новости, где вот у нас превалируют сенсации, скандалы и все связанное со стихийными бедствиями, и только на третьем месте у нас тематика именно политическая, поэтому...
Всё. Ну, вот это нормально, социальные новости, программа «Время», 75-й год, да и 2003-й в России.
Но, с другой стороны, Виктория, мне кажется, что власть, все-таки ей хотелось бы нравиться журналистам. И мне кажется, что в этом смысле, ну вот как бы уже столько ошибок сделано, да, столько натворили, но все равно пытаются заискивать, заигрывать. Я думаю, что им очень хотелось бы, чтобы не произошла ситуация такая, как в России, где вот есть тотальный разрыв между тем, что называется власть, и тем, что россияне называют креативный класс, да. Я думаю, что в Украине ситуация в этом смысле очень похожая, потому что креативный класс, он воспринимает Януковича как недоразумение, как совершенно чужого человека, который не пользуется интернетом, да. Он говорит, что я интернет читаю, я листаю, да. Вот. И я думаю, что власть, на самом деле, ей это неловко, ей это как-то вот...
Серьезно? Ты думаешь? И
мне кажется, что они, на самом деле, очень хотели бы, чтобы они нравились журналистам. Они периодически пытаются как-то заигрывать, но это получается так неуклюже, что это только усугубляет ситуацию. И ситуация-то меняется, и на самом деле телевидение сейчас в этом смысле, это уже не такой уж важный трофей.
Ну, мне та же госпожа Бондаренко в эфире говорила, вы вот критикуете, потому что вам не нравится то, что партия регионов у власти. На мой недоуменный вопрос, а почему мне это вообще должно, из каких соображений мне это должно нравиться, что партия регионов у власти, или там батькивщина у власти, она смотрела меня, конечно, как на инопланетянина.
А ситуация меняется, телевидение сейчас это сомнительный трофей. Ну да, ты можешь контролировать телеканалы, ну Кучма тоже контролировал, да, и были темники, и пожестче был контроль. Это совершенно
и не было интернета такого распространения.
Да, как а сейчас, вот интернет да. Сейчас в Украине сейчас 17 миллионов постоянных пользователей интернета. Это каждый третий сознательный украинец.
Это 40% неопределившихся. У меня такое ощущение, что они как раз там сидят.
Живут,
а выборы сделают те, все равно, кто смотрит телевизор. Все
60%, вот, которые смотрят телевизор.
Да. Плюс социальные сети. Я не знаю, 17 миллионов для России, наверное, не такая большая цифра, но для Украины это каждый третий сознательный украинец, да, имеющий право голоса. Это 6 миллионов ВКонтакте, это 1 600 000, 1 700 000 в Фейсбуке, это 250 тысяч пользователей Твиттера в Украине. Это потрясающий ресурс.
Андрей, но есть же исследования, которые показывают, что ВКонтакте... Люди контачатся, да, себе подобными, и совсем не на почве политики, да. Фейсбук другое дело.
Со всеми людьми, условно говоря, хорошо, но со всеми, любой аудиторией политик так или иначе как-то может работать.
Да, но, с другой стороны, не научились еще. Вот у меня такое чувство, что политики в Украине... Я не понимаю, почему этот ресурс сегодня не используется. Наверное, потому что интернет диктует новые условия. Там нужно быть честным, по крайней мере, да.
Иметь политические взгляды.
Позицию, соответствовать этой позиции. Да. Очень легко. Google, знаете, оно быстро выдает.
Не можешь же человек, ой, вы знаете, хотел сегодня прикупить земли. Не получилось. Схожу завтра, дам взятку в городскую комиссию. Ну, как-то да. Было бы интересно это почитать.
И в этом смысле, ВКонтакте, конечно, там 15-летний подросток, который приходит туда, чтобы посмотреть там клубничку, да, или послушать музыку, это, конечно, не самая мощная политическая позиция. Но, с другой стороны, и там главное другое. Там нет начальников. Там все равны, у каждого есть равный голос, и мне кажется, что это совершенно другая система координат, и меня это очень вдохновляет. Угу. Я думаю, что это дает большую надежду на изменения в Украине, в том числе и медиапространстве.
Там свои авторитеты. Вот вопрос, конечно. Как этим авторитетам из виртуала стать авторитетами в реале. Да?
Разве
вот...
тот же Навальный еще недавно не был простым блогером в интернете, а вовсе не митинговым трибуном?
Виталий? За него готовы голосовать?
Это вопрос, то надо посмотреть, если бы были бы выборы в парламент, допустим, сейчас, и были бы, пожалуй, мажоритарка, допустим, если бы мне известно, как там было.
Тогда снимем технологию просто с России, превращение блогера, да, в политика. Но пока этих технологий, в общем-то, их не так много, да. То есть Америка другая ситуация, Обаму, конечно, можно брать за пример. Но все-таки у нас еще вот таких вот примеров, да, имплементации вот этих вот виртуальных авторитетов, виртуальных подходов в реал, с этим сложно. Я очень надеюсь посмотреть на это, что это будет во время этой избирательной кампании. Потому что если не будет, то будет совсем скучно и непонятно вообще зачем, да. Вот я думаю, что это неожиданность, с которой точно не способна работать власть, пока не демонстрирует способность с ней работать оппозиция и... Вот парадокс полный, с ней не способны работать те, кто называют себя новыми, условно, да, там новые политические силы, альтернатива и все остальное. Вот, и это определяющий момент, безусловно.
Мне кажется, что вы вот когда говорите об интернет-ресурсе, Андрей, то все-таки можно интернет как-то консолидировать для митинговой активности, если знаете, в наших условиях. Но я не верю, можно его консолидировать для построения гражданского общества, если у людей нет четкого представления о том, как это общество вообще строится, какие у них сами взгляды. Это большая проблема вот такого вот броуновского движения.
Ну, есть в этом доля правды. Ну, вы знаете, история, она распределяет, она ставит разные задания разным людям. Я думаю, та задача, которая на себя должен и берет интернет, и вот те люди, которые активно себя проявляют в интернете, это вопрос сопротивления власти, и это вопрос выявления явных нарушений и явных беззаконий. Я думаю, что с этой задачей интернет справляется. А также это объединение людей, способных мыслить, людей, у которых есть чувство внутренней свободы. И мне кажется, в этом смысле это бесценный ресурс. Почему я вспомнил об интернете?
Да.
И почему я вспомнил, что есть разная журналистика? Да? Что мне кажется, что в Украине в чем специфика? Что власть всегда она пыталась заигрывать с журналистикой, и власть всегда как бы ей было стыдно выглядеть вот просто жестким, махровым душителем свободы слова. У нее, правда, всегда плохо получалось вот как-то справляться с этой задачей, да? И при Кучме, и у Ющенко были свои пробои, и вот сейчас у Януковича. Но, может, это специфика Украины, что в Украине, мне кажется, что невозможен вариант, когда власть может сказать, мы, на самом деле, нам, вот, нам чихать, да, на то, что происходит в медиапространстве, и что о нас думают журналисты. Эти люди, они все равно понимают, что нужно искать здесь симпатии, нужно искать какого-то понимания.
Слушайте, ну, есть еще целый ряд процессов, которые достаточно интересны. Кому они пытаются нравиться? Вот давайте честно, да, пытаются нравиться сильным. Сколько у нас осталось сильных, и где эти сильные?
В, да? в прессе...
В журналистике. Вот на телевидении у нас что осталось сильным? Да, я согласна. TVI при всей своей, там, это единственное, собственно, да, состояние на сегодня, ну, скажем так, объективно оппозиционный в чем-то телеканал, потому что...
Независимый.
Ну, его можно назвать независимым, но я считаю, что вот на фоне тотального «за» там все-таки есть немножко перегиб в сторону...
Ну, есть пятый канал, который пытается быть объективным.
Да, так вот, вот им пытаются нравиться, в этом парадокс. Интернет-журналистам, которые печатают расследования, причем очень больно бьют, им пытаются нравиться. А основной массе журналистов, которые основном делают вот это информационное...
Распределяют вопросы.
Вы знаете сейчас журналистов Интера? Я не знаю. Вот ни одного вот, да, ярких
Евгений
людей...
Евгений Киселев, вы не знаете Евгения.
Ну, это философский разговор. Я слушал выступление ваше, Виталий, в Украинском католическом университете во Львове. Я помню эту историю о Назарбаеве и о Каримове, если я не путаю, да? То есть, конечно, во все времена, даже люди старой советской закалки не всегда уважали тех, кто имеет позицию. Вот. Так что в этом смысле это философский разговор. Я думаю, что в этом смысле для украинской журналистики все не так безнадежно. Я думаю, что уже не раз хоронили мы журналистику, мы прекрасно понимаем, мы помним ситуацию 2002, 2003, 2004 года. Ну, казалось, все, профессия умерла навсегда. Стоящие журналисты, они уйдут, там, не знаю, в международку, в социал.
Мы сейчас как раз о состоянии информационного пространства, да, то есть...
В практических выражениях меня сейчас намного больше беспокоит ситуация в местной прессе и на местном телевидении. Я думаю, что на центральных телеканалах вряд ли что-то изменится, ну, чуть-чуть будет хуже, да. Вот цензура и самоцензура, она потихоньку все больше пространства занимает. А вот то, что происходит на местах, смотрите, у нас в этом году парламентские выборы, на которых половину парламента мы избираем в мажоритарных округах, это депутаты, которых изберет местная пресса и местное телевидение. Потому что это значит, что очень мало информации о кандидатах, и у них есть, на самом деле, очень мало возможности о себе что-то сказать. Личные встречи, ну, гречку куда-то там понесут или там продуктовые пайки.
Вот это и сделает результат.
Ну, вот, кстати говоря, вот об этом поговорим давайте во второй части программы. Напомню, что наши гости сегодня депутат Верховной Рады Украины Андрей Шевченко и директор Института средств массовой информации Виктория Стюмар. Ведет эту программу Виталий Портников. А сегодня в 22:07 после новостей радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Напомню, что этот журнал посвящен глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности. Повтор этого журнала в час ночи, в 15 часов по московскому времени на следующий день.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня прошла презентация Лиги избирателей. Объединение неполитических активистов, участвующих в митингах за честные выборы. Накануне был сформирован состав учредителей этой организации, которые намерены следить за соблюдением избирательных прав граждан. Три кандидата в президенты России сдали сегодня в Центр избирком 2 миллиона подписей избирателей, необходимых для их регистрации. Как передает агентство, документы привезли бизнесмен Михаил Прохоров, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и губернатор Иркутска Дмитрий Мезенцев. Европейский суд по правам человека принял жалобу жителей Петербурга на нарушения в ходе прошедших в России парламентских выборов. В столице Мордовии Саранске при взрыве самодельной бомбы у жилого дома ранены, по уточненным данным, 3 человека. Их госпитализировали. Экс-кандидат президента Южной Осетии от оппозиции Алла Джоева объявила о расторжении соглашения с властями самопровозглашенной республики. Евросоюз опроверг заявление главы иранского МИД о готовности Ирана к новым шестисторонним переговорам по его ядерной программе. Президент США Барак Обама в секретном письме, адресованном верховному лидеру Ирана, призвал Тегеран к прямым переговорам. На севере Эфиопии, в регионе Афар, пятеро иностранных туристов погибли, еще четыре человека, в том числе двое туристов, были похищены в результате вооруженного нападения. Англоязычный сайт популярной интернет-энциклопедии «Википедия» закрыт на сутки в знак протеста против готовящегося принятия Конгрессом США антипиратского законопроекта. На севере сектора Газа сегодня в результате израильского удара погибли двое палестинских боевиков.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня депутат Верховной Рады Украины Андрей Шевченко и директор Института средств массовой информации Виктория Тюмор. И мы обсуждаем вот то, что происходит в украинском медиапространстве. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490 2905. Это номер в Киеве для наших украинских радиослушателей. Так что звоните и задавайте вопросы. Кстати говоря, вот та тема, которую затронул Андрей в конце первой части нашего разговора, она ведь очень актуальна. Местная пресса, она ведь гораздо в большей степени подвержена влиянию, чем общенациональная. Да, потому что нету никаких возможностей защиты, по большому счету, местных журналистов.
И вот в контексте выборов, представьте, вы живете, ну, например, там, в городе Сквира, районный центр Киевской области, да?
Ваш район, еще не так плохо.
Ваш район или... Абсолютно. Согласен, да. Хорошо, перенесемся дальше. Там, Кировоградская область, да, там. И ваш район и еще 3-4 соседних района избирают депутатов в парламент. Вы последние мажоритарные выборы были в ваших краях, сколько? 12 лет назад, получается, да? 10 лет назад. Вот. И вопрос, каким образом вы получаете информацию о кандидатах и как выбираете? Только по партийной принадлежности? Что вы можете узнать об этих людях? И вот в этом смысле, если к вам домой приходит в лучшем случае одна районная газета, да, которая кроме телепрограммы телепередач и отчетов о деятельности администрации ничего нет, как вы можете на самом деле принять осознанное решение, сделать осознанный выбор?
Проблема. Знаете, я, Андрей, вот с одной стороны, конечно, безусловно согласна, и я прекрасно знаю о той плачевной ситуации, которая сегодня есть в местной прессе, потому что нам коллеги жалуются, говорят, вы понимаете, говорит, в чем проблема? Устали вторые подбородки в фотошопе убирать, потому что если выходит газета, и там он в натуре наш шеф и босс, да, то вот это становится предметом критики и давления, и чуть ли не увольнения, да, вот этим надоело заниматься. Но с другой стороны, понимаете, у меня вот, честно говоря, очень такое какое-то ощущение, что, возможно, уже не газета будет определять, а 200 гривен, которые в конвертике, по-моему, принесет сам сельский глава, да, потому что вертикаль включена административная уже настолько, что буквально каждый там глава района и, соответственно, сельский глава будет отвечать собственной головой и собственным местом насиженным за результат выборов. И этот результат, вот посчитайте, это же проще, чем покупать сейчас там рекламу в газете, где-то вступать в какие-то конфликты с журналистами. Это проще, на самом деле, вот через знакомых разнести деньги-то, да, вот. И вот что с этой технологией делать, а журналистики-то тут вот уже нет, да, которая способна объяснить, а что вы продаете, да, вот, а к чему это приведет. Вот тут бы необходима была журналистика, которая бы объясняла последствия подобных действий. И вот этого тоже нет. Вот что с этим делать?
Согласен. Есть проблема, и кроме того, местная пресса, да, местная журналистика, да и, в общем, журналистика за последние годы сделала так много для того, чтобы подорвать доверие к себе. И мы тоже можем понять, потому что вот местная пресса – это между молотом и наковальней. С одной стороны, админресурс, власть со всеми прокурорами, там, проверками и с бюджетными дотациями, которые либо приходят в твою районную газету, либо не приходят. А с другой стороны, это давление денежных мешков. На выборах, понятно, когда деньги понесут по редакциям, что с этим делать? Я думаю, что на самом деле журналистика сама очень много сделала украинская для того, чтобы сейчас оказаться в этом плачевном состоянии. Но я думаю, что как бы ставит на ней крест рано. Я думаю, что даже на уровне района, если ты работаешь в районной газете, ты многое можешь сделать, если ты журналист. И в конце концов, все равно, по большому счету, все определяется...
Такое воззвание к российскому слушателю, да, насколько я понимаю.
Да, ну... Это схожая проблема, между прочим.
Ну, просто журналистика, на самом деле, ну, профессия это особенная. В конце концов, все решается, когда ты остаешься один на один либо с телекамерой, либо с компьютерами. Ты делаешь какую-то работу, либо не делаешь. Возможно, ты последний раз это сделаешь в таком качестве.
Слушайте, но это ты всегда профессия или призвание? Это вопрос к Андрею, опять-таки, в контексте его сейчас политической позиции. Да, вот, и, собственно, наверное, вопрос немножко таким, не то чтобы с элементом критики, но все-таки, да, вот если это призвание, если мы все ответственны за ситуацию, то, может, да, может начинать надо с себя, там, честно говорить о ситуации, почему так сложилось. Да, вот.
Совершенно
справедливо. Соответственно, комитет, вот если вернуться к теме комитета, вот большинство было у регионалов, да, а у меня чувство, что большинство было у лоббистов, да? От откровенных лоббистов, конкретных там интересов, таких-то вот бизнеса. На самом деле, может, стоило об этом говорить? Может, стоило это поднимать, что вот не тем комитет должен заниматься? Вот эти люди, вот это вот? Или я как-то неправильно понимаю вообще ситуацию?
Не, совершенно правильно. Но я думаю, что в этом случае, в истории с отставкой председателя комитета, это все-таки была не история лоббистов и антилоббистов, это была политическая история. И я думаю, что в этом смысле все очень просто. Между журналистикой и политикой, на самом деле, очень много похожего. Это я могу сказать как журналист, который попробовал себя и там, и там. Жванецкий говорил, что стыдно, когда видно, а на телевидении видно все. Вот я думаю, то же самое можно сказать и о политике. На самом деле, работают одни и те же законы.
Я хотел бы вот спросить у вас, Виктория, знаете, что и вас, Андрей, тоже, я думаю, что когда Янукович пришел к власти, стали создаваться все эти движения «Стоп цензура», вот все эти, насколько их эффективность оказалась серьезной вот по такому уже вот результату последних двух лет, да?
Ну, я, наверное, человек заинтересованный.
Ну, может быть, что, вот да, поэтому, может, вот... вы и будете объективны, вы же были заинтересованы в комитете, Андрей, да, вы теперь, да, будете заинтересованы в движении «Стоп цензура».
Вы знаете, вот что хочу сказать, что когда мы там пытались критически посмотреть на собственную деятельность вот под Новый год, вот буквально, и оценить, что удалось, а чего не удалось. Конечно, мы понимаем, что цензуру мы не остановили. И когда, собственно, мы начинали это движение, да, вот мы это понимали. У нас был вопрос, стоял у нас так. Вот мы отступаем с боями, да, сдаем позиции с боями или без боев. Вот эти бои мы, собственно говоря, устроили. И вы знаете, вот что удивительно, что журналисты оказались чуть ли не единственным социальной группой, которая эти бои на сдаче позиций устраивала. Потому что, когда мы смотрим на позиции там среднего бизнеса, ну, да, был там налоговый Майдан, но во многом там был мелкий бизнес, да? А средний бизнес тоже сдавал позиции постепенно, ну, вот как-то тихо, да? Собственно говоря, это все происходило и с другими социальными кластерами. Поэтому то, что нам удалось вытянуть эти скандалы на поверхность, вот вчера очередная публикация, когда главный редактор Ахметовской газеты «Сегодня» рассказывает о механизмах цензуры, то, что удается, появилось такое, знаете, окошечко, такой вот лифт маленький, через который вот эти все факты цензуры можно вытягивать на свет Божий. А дальше уже начинается то, что мы называем некомфортность. Да, вот, власти становится некомфортно. А помимо этого, естественно, появляются аргументы. Потому что если у тебя есть факты, то ты можешь уже критиковать с аргументами. Ты не просто критикуешь, чтобы там, сказать, что у нас все плохо, да, а ты показываешь конкретно, а что плохо, а как система работает, а кого это касается, называешь непосредственные фамилии, время, место и все остальное. Поэтому я думаю, что ценность таких движений на самом деле очень и очень существенна. И журналисты самые разные обращаются, самые разные. До сих пор почему-то это воспринимается как окно, через которое можно вдохнуть свежего воздуха. А вот какой образ родился?
Я думаю, что «Стоп цензуре» – это успешный проект. Возможно, даже более успешный, чем это кажется его основателям. Мы помним 2002-2003-2004 годы. Я тогда был участником журналистского стачкома, который бодался с режимом Кучмы и Януковича. И я скажу, что знаете, что самое главное в таких движениях? То, что он не дает власти ощущения кладбищенской тишины. А это то, что больше всего власть желает увидеть или услышать в этой ситуации. И я напомню, что журналистский стачком в 2002 году был создан, и профсоюз, первый медиапрофсоюз, а журналистская революция, с которой началась оранжевая революция, она произошла осенью 2004 года, через два года. Но два года каждый, кто интересовался будущим журналистикой, он знал, что есть кучка безумных людей, которые способны бросить вызов власти в этом смысле, и что если тебе говорят, что выбора нет, неправда, выбор есть, и вот есть конкретные живые люди, которые своей жизнью, своей деятельностью показывают, что можно жить чуть-чуть по-другому. В этом смысле, я думаю, что «Стоп цензуре» – это успех.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Представьтесь, алло, пожалуйста. Да, представьтесь только.
Меня зовут Володя Кловский из города Донецка. Ну, у меня к Виталию Постникову благодарность, а к Андрею Шевченко вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Андрей, кто должен нести покаяние за то, что от вашей партии в Донецке вы не приезжаете, не интересуетесь проблемами степовой части Украины и не знаете, что тут в радиоэфире в FM-диапазоне 20 радиостанций, которые льют шансон, сердючку и прочие гадости, которые невозможно слушать, не то, что там русскому или украинскому слушателю, а просто воспитанному человеку. Кто должен нести ответственность, что на Новый год мы смотрим опять Аллу Борисовну Пугачеву, Киркорова, Баскова? Вот почему ваша партия и вы, как представители демократических сил, когда сидели в парламенте и сидите до сих пор, и руководили комитетом, вы не понимаете эти вопросы и не бываете на местах, и у вас нет связи абсолютно с вашими ни избирателями, ни гражданами, ни сознательными гражданами Украины. Вы еще время от времени брезгуете украинским языком государственным. Ну, это вот у меня к вам вот такой вопрос, наболевший.
Владимир, мне тоже наболело, я в этом смысле разделяю ощущения. Так, ну давайте по порядку. Ну, то, что на Востоке мы не дорабатываем, это факт. И я думаю, что это давняя проблема, которая после помаранчевой революции стала очень острой. Это общая вина всех тех, кто на оранжевой стороне тогда был. Ну, на самом деле, я достаточно времени провожу на Востоке. Я во вторник буду в Луганске, будем делать презентацию закона о доступе к публичной информации. На президентских выборах я 4 месяца проработал в вашей, Владимир, области, в Донецкой и в Луганской области. Ну, смотри, ситуация, конечно, плачевная. Что касается украинского наполнения эфира, вы знаете, что у нас есть затяжная война за квоты для украинского продукта в эфире. Тема непростая, есть очень много аргументов с одной и с другой стороны. Но вы, наверное, знаете мою личную позицию. Я считаю, что критично важно для страны, для нас отстоять квоты на национальный продукт в эфире. Это даже не вопрос языка. Это вопрос информационной безопасности страны, это вопрос рабочих мест для украинских журналистов. И вы знаете, что именно по этой причине мы изо всех сил сдерживали изменения закона в этом смысле. Это, кстати, я думаю, что была одна из причин, почему у меня не прибавилось сторонников на другой стороне парламентского зала. Моя коллега по комитету Елена Бондаренко несколько лет пытается отменить квоты на украинский продукт в эфире, и мы всячески этому противостояли. Но я думаю, что опять-таки вопрос намного более сложный. То, что происходит у нас с лицензированием, то, что происходит с распределением телевизионного и радиоресурсов в стране, ну, это вызывает просто возмущение и отвращение. Последняя такая история была с цифровым конкурсом, когда в августе 2011 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию совершенно непонятным способом распределил цифровой ресурс. Мы знаем, что с 2015 года Украина перейдет на цифровое вещание. И мне кажется, то, что, как индустрия на это реагировала, это слабо. Вы знаете, потому что, когда одним решением Национальный совет отсекает большинство местных вещателей, когда совершенно непонятно, по каким критериям раздают лицензию, индустрия молчит, это слабо.
Слушайте, ну, я думаю, можно я
немножко
вклиниваюсь? Потому что мне кажется, что радиослушатель на самом деле затронул, да, действительно, более глубокую тему. Собственно говоря, а каким информационным контентом мы вообще питаемся? Это даже не вопрос там квот украинского производителя или там российского, да? Это вопрос, а кто устанавливает какие-то форматы, да, по которым это должно работать? То есть, конечно, как политически, да, можно перевести все вот на цифровой конкурс, там Янукович, его сын, получили лицензии, все неправильно. А до этого надсовета не существовало? А до этого он не должен задавать рамки и объявлять конкурс, допустим, на Классик FM, да, на детское радио? Почему мы этого не видим? Радиослушатель четко спрашивал, почему я слушаю радио «Шансон», их 4 штуки, да, и у меня ни одного Классика и Ток FM нет? Да? Почему надсовет, в полномочиях которого определять нужные обществу форматы, чтобы был плюрализм этих форматов, почему вообще не задается этим? Почему у нас надсовет превратился, да, вот такой вот там торговля непосредственными частотами и больше вообще ничего? Такой вот кастинг проводить вот, и цены рассматривать, тендера такие, собственно, да? А вот не определяют границы этого пространства, каким оно должно быть, плоскости, в которых человек может вообще нормально и адекватно существовать, да? Вот об этом нужно говорить. И тут комитет, по большому счету, да, мог бы, наверное, сотрудничать в этом смысле с нацветом, потому что хотя бы он может его вызывать, отчет делать, да, эти вопросы задавать, направлять, вот, не знаю, мышление. Действительно, этот нацвет хуже даже, чем предыдущий. Безусловно, он абсолютно политически зависим. Но и перед этим мы не видели адекватной работы. Ну, согласитесь.
Ну, вы знаете, за последних несколько лет у нас огромное количество форматных конкурсов прошло. Вопрос, что потом произошло с этими станциями, когда...
Нацвет не имеет полномочий следить за этим?
Конечно, имеет. Ну, вот. В том-то и дело, что вот. Нацветы в разном составе раздавали лицензии на совершенно определенные форматы разговорного радио, украинской музыки, классической музыки. А сейчас нужно проследить, что сейчас произошло с этими станциями, которые должны были бы работать в этом формате. И, конечно, в этом смысле это возмутительно.
Родион из Германии. Здравствуйте, Родион.
Здравствуйте. Я, в общем-то, согласен с вашими гостями, которые говорят о том, что вот выборы, которые будут мажоритарные, это, в общем-то, будут выборы вот местных СМИ. То есть журналисты и вообще общественность почему-то не объясняют людям, что такое демократия вообще. Что мажоритарная система работает только при хорошо развитой политической системе. Потому что вот при такой мажоритарной системе в выборах победят там варьё всякое и болтуны.
Почему же не объясняют? Об этом говорили, когда меняли закон.
Смотрите, в Америке ни одного независимого ни губернатора, ни конгрессмена, ни сенатора нету. Они все либо демократы, либо республиканцы. Но люди выбирают партию. Это они могут сделать. А выборщики в Германии то же самое. Нету ни одной партии, ни одного независимого депутата нету, хотя половину вроде бы выходит мажоритарно.
Но их поддерживают политические партии, естественно, да, говорили. Вот, кстати, именно об этом, да.
Стороннему никакого выхода нет. Он может, конечно.
Слушайте, именно об этом говорили, когда меняли законодательство
вот,
в Украине.
Вот, правильно,
да?
это
шаг назад, большая проблема.
Украина сделала. А когда Путин вот, делает, как он называется, фильтр, в принципе, он прав, потому что пока партии недостаточно стабильный и недостаточно...
Государь
уверенный.
Должен быть, будет, партии будет государь.
Это, когда будет партия отвечать за своего кандидата...
Я думаю, что можно даже действовать, может действовать даже как в некоторых монархиях, где просто монарх назначает 50 депутатов листа, и все, его стабильность гарантирована.
Сначала отфильтровал свою партию, потом отфильтровал оппозицию.
Да, и все, есть парламент достойных, стабильных, профессиональных людей. Но Родион абсолютно прав, потому что нам якобы, так сказать, вот отвечая на мнение общественности, что партийные списки это не очень хорошо, что покупают, предлагают котов в мешке и так далее, вновь предложили фактически вариант, который не гарантирует развитие политической системы, да. Это правда. Вот вы пойдете по мажоритарному округу, Андрей, или пойдете по округу, по партийному списку?
Готов к мажоритарке, партия решит.
Это вот просто так, это, конечно, вот такой ответ.
Ну, а я тогда в свою очередь добавлю, да. Наверное, слушайте, а можно, да, прорекламировать гражданскую кампанию, честно?
Да,
которая при этом, да. Вот, это, собственно, коалиция общественных организаций, и мы собрались и решили, что мы будем оценивать кандидатов, да, и доносить, по крайней мере, до общественности, а кто эти люди, да, и доносить, конечно, и по их политической позиции, чтобы хоть где-то была вот связь там с идеологией, и не только на уровне слов, а и на уровне анализа их действий. То есть, что это за человек, в каких политических, собственно, партиях он уже был, собственно говоря, какова его биография, чем он славен, вот, чем виден, заметен, и насколько это соответствует тому, кого общество хотело бы избирать. И вы знаете, сейчас, насколько я понимаю, у нас оппозиция согласовывает кандидатов и на мажоритарные округа, да, между собой. Мне бы очень хотелось, чтобы оппозиция действительно была демократическая и все-таки прислушалась к тем критериям, о которых мы будем говорить, и все-таки выбирала тех кандидатов, да, вот, которые пришли не только вот какие-то там политические фильтры, да, но еще и вот эти вот общественные фильтры, чтобы хоть как-то соответствовать, получить в результате, да, нормальную политическую систему вообще в виде парламента хотя бы. С
этого, я, кстати, скажу, что это не настолько безнадежная компания.
Может показаться,
как может показаться, да. Я напомню, что у нас есть как минимум один успех, когда одного человека мы не пустили в парламент. Это история депутата Калашникова.
Да,
я напомню, что в прошлом парламенте это человек, который физически мешал телевизионной группе работать, он там толкал оператора. И вот та кампания, которая была против него инициирована журналистами, общественными движениями, она не позволила этому человеку оказаться в партийном списке партии региона. Поэтому я думаю, что это здорово. Очень хотелось бы также увидеть не только черные списки, но и белые списки, потому что, наверное, есть все-таки люди, которые могут и принести какую-то пользу в парламенте, мы на это тоже бы рассчитывали.
Ярослав из Львова. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый вечер, господа. Вот у меня такой вопрос. Почему, когда из Москвы идет трэш, то ему зеленая улица, и Юлия Тимошенко, значит, фотографируется там с Пугачевой перед выборами, думает, что мы быки проголосуем. А вот когда, допустим, Андрей Илларионов выпускает книжечку «Слово и дело», уже 5 лет назад, то даже «Свобода» об этом ничего не говорит.
А то, что мы столько книжки... рассказывали о книжках Андрея Илларионова, он у нас был в эфире вот недавно, буквально на днях.
Вы защищаете этого ублюдка Гайдара.
Слушайте, я попросил бы Игоря Тимуровича Гайдарева, может, это нравится, не нравится, говорить с уважением. Потому что и Егор Гайдар, и Андрей Илларионов — это экономист со своими позициями, своими личностными качествами. Мне кажется, что подобные выражения в цивилизованном радиоэфире, тем более, когда вы звоните из города, который считается интеллектуальным, так сказать, центром Украины, они просто не делают чести ни тому, кто звонит, ни нам, которые в этом эфире вынуждены это слушать. Так что, ну вот, понятен. Мне кажется, что комментарий он понятен. Мы не ту информацию даем из России.
Да, ну... Я думаю, что в фотографировании с Пугачевой нет ничего постыдного. Мне Илларионов намного более интересен как собеседник.
Чем Пугачева? Пугачева тоже многое могла бы вам рассказать.
Конечно, да. Но я думаю, что в этом нет ничего страшного. Я перед Новым годом был в Грузии, встретился там с Илларионовым, познакомился. И, конечно, потрясающе интересные вещи. Очень много неприятных предупреждений, касающихся будущего Украины тоже.
Ну, я думаю, что многие экономисты могли бы... сделать такого рода предупреждение. Кстати, это вопрос компетентности. Ну как, вы как считаете, украинские СМИ сейчас адекватно оценивают происходящее в стране? Вот если говорить именно об адекватности, да, если угодно.
Вы знаете, я думаю, что сейчас ни одну страну мира уже нельзя изымать из контекста мира, да? То есть она все равно развивается в контексте каких-то региональных процессов, мировых процессов. А вот с этим пониманием, а что, собственно, происходит в мире, я думаю, у нас большие проблемы, как, в общем-то, да, с качеством журналистики как таковой. Да. Так что, конечно, вопрос актуален. И, кстати, это вопрос авторитета. Вот задавая вопрос о Пиларионове, наверное, это вопрос о том, что есть авторитетные люди, к мнению которых хочется прислушиваться. Мне очень хочется, чтобы вот эта компания действительно родила людей наши, да, которым бы хотелось прислушиваться обществу, которые могли бы объяснять вообще, как это должно работать. Да, я думаю, что это в интересах на самом деле и оппозиции, и власти.
Очень важно понять в той ситуации, которая сегодня складывается в стране, насколько, в принципе, Андрей как-то вышел из нашего эфира, это мы виноваты, потому что мы сообщили ему последнюю новость, которая как раз была сейчас, о назначении Валерия Хорошковского, руководителя службы безопасности Украины, и, кстати, владельца самого большого украинского телевизионного холдинга, министром финансов Украины.
Это же редко бывает. Подсадили Азарова.
Это же, наверное, редко бывает во время эфира, да, когда...
Да, я об этом узнал вот в вашем эфире.
Да, вот.
Я же говорю, подсадили Азарова, растянули, посадили на растяжку Донецкий. Хорошо,
но зато интересно. Мы видим, что вот та вот группа, кстати говоря, которая монополизировала средства массовой информации в стране, она успешно монополизирует и экономику. Это вот тоже очень хороший пример того, как медиа могут влиять на активы.
Да, я напомню, здесь... что Хорошковского увязывают с группой Росукрэнерго, да, это Дмитрий Фирташ, это Юрий Бойко, так что, наверное, это можно рассматривать как усиление этой группы.
Владимир, Закарпатская область.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел задать такой вопрос. Действительно, почему в украинских СМИ нет международной журналистики? Вот говорят... Ну, там украинская политика, вот за оппозиционеров, даже за, ну, как и в местных СМИ, но у нас почему-то нет действительно международной журналистики. Я думаю, считаю, что это, так сказать, проблема и для всех, и для российских СМИ. Почему в Украине нет международной журналистики? Так как вы сказали, Украина связана и с глобальными процессами, и с интеграцией и тому подобным. Спасибо за внимание.
Я согласен с Владимиром. Я как раз себе пометил, что мы только что говорили о качестве украинской журналистики. Есть сегменты, в которых, мне кажется, украинская журналистика справляется хорошо. Политика, это экономическая журналистика, более-менее спорт. Но есть сегменты, где есть татарский...
Почему более-менее? По-моему, спорт всегда очень был популярен в украинской журналистике.
Не только журналистике.
Да, каждый украинский журналист может написать о спорте, я считаю, хороший текст.
Это вопрос качества, да. На самом деле, тот, кто пытался, или тот, кто работал в спортивной журналистике, он знает, насколько это на самом деле сложное ремесло. Но полный провал, наука, социалка, я думаю, что она совершенно на низком уровне социальная журналистика, и, конечно, международка. И частично это проблема технологии, потому что украинские журналисты-международники, как правило, смотрели на мир глазами российских журналистик
и
русскоязычных переводных сайтов. Вот. То есть слабая школа, отсутствие, слабое знание языков, и как результат совершенно вторичный подход к новостям. Так что здесь наш закарпатский слушатель, он на самом деле вот попал точно в десятку.
Знаете, вот соглашусь и по поводу школы, и по поводу языков, но еще добавлю, тоже анализировала и позволю себе, да, хотя не люблю очень тезис, там, народ виноват и слушатель виноват, я разбиралась, почему закрывались на телевидении очень хорошие, очень качественные программы, которые, в общем, были связаны с международной аналитикой. Женя Фееченко, который вел, да, вот, в принципе, очень качественный, действительно. Мне говорили, рейтинги очень низкие.
И правда.
Вот, да, вот еще
есть
вот
проблема большая,
спроса.
Аудиториальная.
Вот,
да.
То есть как бы народ привык, что он живет вот за вот этим железным забором, да, вот. И вот наша хата, она как бы с края.
Потому что слушатель там позвонил из Закарпатской области, которая открыта к тем ветрам, вот, которые вот, действительно, жизнь, которая зависит от отношений с соседями, да,
и там больше. Не в брови, а в глаз.
Да, вот, вот, вот. А вот больше Украина, она тебя мыслит таким вот вещью в себе, да, которая интересует сама себя.
Это еще задача. Задача журналиста во многом менять аудиторию. Знаете, вот я был ведущим первой международной программы на украинском телевидении вообще. И я должен сказать, что когда мы вообще на этот эксперимент решались, тогда на телеканале СТБ, вы понимали, что это нечто совершенно особенное, что смотреть на мир украинскими глазами тяжело, что аудитория не будет это воспринимать изначально.
Интересно.
Да, зато как интересно. На украинском языке вообще произнести все эти слова интересно. Их же вообще не было. Вот сегодня у меня гости в эфире украинском, они не смогли перевести на украинский язык слова «пацаны не договорились». Это вот непереводимая игра слов. А это когда о газе. А вот международной политике, мы привыкли тоже говорить на русском языке всегда, да, потому что уже говорить о международной политике по-украински трудно, но надо ведь когда-то начинать обо всем этом разговаривать, и тогда нам, может быть, не придется задавать самим себе те вопросы, которые прозвучали в ходе нашего сегодняшнего эфира, которые, как оказалось, по звонкам слушателей, связаны не только с вопросом свободы слова, но и с качеством нашей с вами профессиональной деятельности. Напомню, что сегодня гостями эфира «Радио Свобода» были депутат Верховной Рады Украины Андрей Шевченко и директор Института средств массовой информации Виктория Стюмар. Я напомню также, что эту программу вел для вас Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сразу же по окончании нашего эфира Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, главные темы выпуска. Кандидаты самовыдвиженцы и представители непарламентских партий сдают в Центризбирком документы на регистрацию для участия в выборах президента России. Кто из них может быть забракован? В Москве открылся форум «Россия и мир» 2012-2020. Как государственные чиновники и независимые эксперты оценивают перспективы развития страны? Сетевая энциклопедия «Википедия» выступает против американского закона о защите интеллектуальной собственности. Итак, до новых встреч. Всего вам доброго, господа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Музыкант Алексей Кортнев. Власть поперхнулась.
Комментарии экспертов.
Политик Оксана Дмитриева. О встрече с Майклом Макфолом и проблемах российской оппозиции.
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Кузнецов. ОМОН Сити.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».